Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20:00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня вторник, и, как всегда, по вторникам в 8 часов, сегодня с небольшой задержкой, на радио «Добрые вести», «Добрые песни», простите, в передаче, которая называется «Беседы с Покрасом». Сегодня в студии рядом со мной Михаил Львович Покрас, врач, психотерапевт, автор книг. И
рядом со мной Владимир Михайлович Покрас, кинорежиссер, я сейчас не буду его представлять. Вадим, который обычно со мной ведет передачу, сегодня опять не сумел доехать из Ширяева. Ну вот, и пока Володя еще не уехал, мы из Самары, мы здесь вдвоем. А за пультом Дима Семенов.
Дмитрий Семенов, Дмитрий. Телефон студии 932-21-21.
И звоните. Звоните, разговаривайте так, как вам удобно. Некоторые мне говорят, что вот стесняются звонить, потому что рядом там либо родственники, либо еще что-то. Но разговаривайте, как можете, при родственниках мы постараемся вывести тему, ну, так сделав ее понятной.
932-21-21, еще раз, телефон студии.
Звоните, пожалуйста. А сегодня мне вот о чем хотелось поговорить. Я уже 40 лет в кабинете, где люди лечатся от болезней, которые связаны с нервами, то, что обычно называется, на нервной почве, и где люди пытаются как-то выйти из жизненных трудностей. Люди как будто заговоренные попадают в одни и те же сложности, причем очень многие совершенно одинаковые сложности в кабинете. Это кто-то назвал этот кабинет кабинетом несчастья или кабинетом решения неразрешимых проблем. И вот 40 лет думаешь, чем видишь, что люди, которые ко мне приходят, чем-то отличаются от тех здоровых моих друзей, знакомых, сотрудников. И вот чем отличаются. И вот сегодня мне хочется поговорить о одном, как мне кажется, наиболее значимым отличием. Я сегодня смотрел фильм «Строгий юноша». Это фильм, вышедший, фильм Рома, не Михаила Рома, а Абрама Рома, который вышел в Киеве в 1935 году. Фильм о том схематизме, в котором мы многие годы жили, веря, что это вот идеал существования. Автор сценарий этого фильма Юрий Олеша. Помните, «Трех толстяков» он написал, да? Вот. И сегодня я обратил внимание на такую реплику. Женщина сидит перед зеркалом и говорит своему брату, что она некрасивая. Брат философствуя говорит, что красота понятие относительное, и что вот когда приходит человек, который тебя любит и смотрит на тебя, и ты становишься красивой. Вот. Она говорит, а вот есть человек, который мне сказал, что он меня любит, значит, я уже красивая, она смотрится в зеркало. А я подумал, что это неправда. Я подумал, что когда ко мне приходит человек, а я умею при встрече видеть талант этого человека, естественность этого человека, и вот сообщить ему о том, что он прекрасен, сообщить ему о том, что он талантлив, что он самобытен, что он интересен, чрезвычайно трудно, потому что, оказывается, как бы я этого человека не любил, он мне не поверит, пока он не заметил меня. Для того, чтобы почувствовать себя красивым, нужно любить того, кто это сообщит. Если бы эта женщина любила человека, которая говорит о том, что она прекрасна, она ему поверила, потому что она ему сочувствует. И вот, оказывается, это как-то очень типично для тех людей, которые приходят ко мне в кабинет. Это люди, которые, как правило, ищут любви, ищут уважения, ищут признания, ищут того, чтобы их заметили и выделили, а при этом сами никого не одарили вниманием действительным, никем не удивлены. Я не знаю, получится ли у меня сегодня об этом поговорить, Владимир Михайлович. Я надеюсь, что ты меня вопросами поддержишь. Вот. Я не знаю, удастся мне это про это проговорить, но это очень важный вопрос. Передо мной сидят люди, которые просят, дай мне то, чего я у тебя не возьму. Люди, которые просят о признании, не посмотрев, подхожу ли я им.
Но ведь, Михаил Иванович, вот...
Не посмотрев, кто я.
Многие люди, мне кажется, определяют красоту только в какими-то внешними ее признаками. И вот я думаю, что существует такой вопрос, каким образом двигаться, если я смотрю в зеркало и вижу, что у меня там большой нос, широко расставленные глаза, и там одна нога другой короче. Но при этом я обаятельный и эрудирован, например.
Я не услышал вопроса.
Вот я говорю о том, что многими красота воспринимается и чувствуется как внешнее проявление, физическое проявление.
Владимир Михайлович, я готов ответить на то, что вы сейчас говорите, но это несколько отвлечение от того, той сути, которую я хочу сказать. Какие бы ни были параметры красоты для тех, кто приходит ко мне, поверив даже других слова, они не почувствуют твоими глазами себя красивыми, потому что для них не выбран ты, не авторитет. А вот то, о чем ты говоришь, это некоторое ответвление от темы, но я включусь. Я долгое время работал в косметологической лечебнице. Так вот, я задавал вопрос, когда женщина говорила, что ей не нравится нос, я спрашивал, на кого этот нос похож. И женщина говорила, например, на папу. Я спрашивала, а как вы относитесь к папе? Она говорила, я его не знаю, потому что он бросил маму. Она к папе относится с ненавистью, и на свою похожесть на отца она реагирует как на дефект. Ей быть похожим нельзя. Вот. Другая, когда она говорит, что у нее толстые ноги, то я спрашиваю, а на кого похожи ваши ноги? На маму. А почему... какие у вас отношения с мамой? У меня папа был летчиком, а мама, пока он летал в полеты, встречалась с другими. Она такая вот сякая, и женщине вообще нельзя быть похожей на мужчину. Она в 40 лет прибегает ко мне в какой-то спортивной мальчишеской одежде, и она потом каким-то образом... даже рожает ребенка, отказываясь от отца этого ребенка, и с мальчишкой она тоже не умеет существовать, потому что ей нельзя быть, вот у нее ноги такие вот, как у мамы, а на самом деле на маму нельзя быть похожим. Передача, которую мы, вот я веду, Владимир Михайлович, она не об эстетизме, и она не о том, что является критерием красоты и о разнице красоты и обаяния, а это передача о том, почему я, когда я сталкиваюсь с каким-то своим свойством, я к нему отношусь. Вот простое свойство. Я после встречи с девушкой, которую давно не видел, и влюблен, не заметив, что она сидит рядом с мужем, увидев ее через многие годы, разговаривая с ней, как будто я с ней только вчера встретился, весь влюбленный, только когда уходил из автобуса, или когда они уходили, я увидел, что она не одна, и мне ничего не мешало, но когда я вышел на улицу, я знаю, где я вышел, а выйдя, оказался в кварталах в 7-8 в другом месте, место не сразу узнал, как я туда попал, я не понимал. Я к этому отнесусь как к доказательству того, что я был вот восхищен, влюблен и как к особому состоянию. Когда я неожиданно иду вверх с большим количеством денег отпускных, и я вижу над собой занесенный кулак, я не помню, что я сделал, но человек оказался лежащим навзничь, я прошел через 4 других, которые испугались, и я оказался... Я не помню, я не могу повторить, но я пойму, что во мне есть какие-то свойства, которые помогают в критической ситуации реагировать. Если я в автомобиле долгое время не отследил, как я ехал, но при этом ехал замечательно, то я решу, что мое интуитивное вождение вернее, чем то, что я делаю сознательно.
Телефонный звонок.
Там уже повесили трубку. Перезвоните, если вы нам звонили. Так вот, я договорю. А вот человек, который приходит ко мне, если он заметит, что он не помнит, как он запирал дверь, он будет проверять ее много раз. Он не доверяет тому, что он делал автоматически. Если он заметит, что он приехал быстрее и лучше, но не помнит, как он, чем он занимался, он был задуман, он решит, что у него какие-то есть дефекты. То есть человек, который собой интересуется, который выбирает, я забежал вперед, он к одному и тому свойству отнесется интересом, любопытством приходит ко мне человек, он столкнулся с новым состоянием. Редко приходит тот, кому это интересно. Мне приходится просто поддержать. Чаще приходят те, кто, столкнувшись с новым состоянием, относится к этому как к сумасшествию, как к какой-то ненормальности. Женщина говорит: я вдруг обнаружила, что я совершенно равнодушна к мужу. Вы собираетесь сегодня с ним разводиться? Нет. Ну и что? Ну как же, это же страшно, я же должна его любить. Если моя жена, или я замечу, что я равнодушен к своему сыну, который уже неделю должен был уехать, а не уезжает, и что мне не до внука в это время, я соображу, что, наверное, я чем-то другим занят, наверное, так нормально, и при этом я буду вести себя естественно, понимая, что там через неделю я буду скучать и по сыну, и по внуку. Моя пациентка испугается. Если моя жена, и так это было, когда она обнаруживает, что вот, ах, любовь прошла, я понимаю, что начинается теперь любовь. Начинается отношение, что теперь, когда она скажет, что она ко мне безразлична, что она теперь посмотрит, завтра ночью ЗАГСы не работают, вот, на завтра на работу надо идти, а дальше она обнаружит, что вообще-то ей не хотелось бы, чтобы я ушел, или не хотелось бы, чтобы она ушла. А потом она обнаружит, что она во мне нуждается, а потом обнаружит, что ей страшно не того, что ах, любовь, а ей страшно как раз, что эта любовь есть, что это зависимость поначалу. Так вот, я сейчас разговариваю, пытаюсь сегодня заговорить, и звоните нам по этому поводу, о том свойстве приходящих ко мне людей, которое им не дает воспользоваться ничем. Женщины, приходящие ко мне, гордятся тем, что их не удовлетворили мужчины. Мужчины, приходящие ко мне, разочарованы местом, разочарованы правилами, разочарованы... То есть это все время люди, которые ничего из того, что у них есть, не могут взять. И я пытаюсь сказать, из-за чего. Оказывается, что если я пущу в свой кабинет щенка, он быстро найдет, около кого он хочет сидеть. Если я пущу маленького ребенка, он очень быстро найдет, от кого убежать, к кому приблизиться. Если идет здоровый человек, он первым делом, как говорит твоя бабушка, моя теща, не понравишься мне телом, а делом ты мне не понравишься. Человек, во-первых, совершенно грешно выбирает, кого он хочет. И кого не хочет. При этом ему можно хотеть и не хотеть. Можно мне плохо относиться к ближайшим людям, можно хорошо. Я в 8 лет выучил наизусть первую главу Евгения Онегина, где мой дядя самых честных правил, когда не в шутку, за не мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Его пример другим наука. Но, боже мой, какая скука с больным сидеть и день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять. Ему подушку поправлять, вздыхать, печаль подносить лекарства, вздыхать и думать про себя, когда черт возьмет тебя. 7-8 лет я читал с выражением. Значит, постепенно, я уже тогда привык, что можно к больному относиться так. Подушку надо поправлять, а думай ты при этом все, что угодно. И вот мне можно думать плохо, но тогда мне можно и обнаружить, что вот несмотря на то, что он такой злодей, помните, с легким паром, он такой злодей, но я его люблю. А вот моим пациентам нельзя думать плохо. Они безгрешные. Они действуют в ответ. То есть вот им предложили, они против. Или они за. Но они не выбирают сами. Женщины моего кабинета, для них хотеть, это грязно. Они мечтают об этом, но это для них состояние зависимости, это отвратительно. Это состояние желать, это отвратительно. Мужчины моего кабинета, они защищаются тем, что их не удовлетворили, что их не удивили, что их не поняли, что к ним не так подошли.
При этом я вот приехал в Самару сейчас летом, и здесь очень много в городе красивых девушек, которые ходят в мини-юбках, на каблуках, и считают, что если они вышли не накрашенными на улице, то это вообще что-то нонсенс какой-то. И при этом я понимаю, что если я откликнусь на все эти знаки внимания, направленные на меня, то если я начну реагировать на них впрямую, то, скорее всего, я просто напугаю. И тогда первая моя реакция, я начинаю очень длительно соображать, на что направлены все эти знаки внимание, как крючки, если при реакции на них...
Знаки, привлекающие внимание.
Да? Привлекающие внимание. Если откликаясь на них, я буду воспринят как маньяк.
И вот смотри, ты выделил, не будучи психологом, хотя ты психолог по одному из образований, выделил очень важное свойство. То самое, что всем этим людям обратить на себя внимание можно и нужно. Это тоже очень интересное свойство, оно прямо сюда относится. Восхитить можно и нужно. Им постоянно нужно получить внимание и сообщение о том, что они заслужили внимание. И одобрение. То есть это люди, которые, получив внимание, значит, с одной стороны, ты очень точно сказал, как только ты обратишь внимание, они не готовы этим воспользоваться. У них не было заказа, они не отдают себе отчета в том, что они хотят твоей любви. Они просто для себя. И мужчины, и женщины. Просто для себя. И они, когда ты проявишься, ты очень важное свойство сказал, они к этому не готовы, ты им предлагаешь свою инициативу, подавляя их. В момент, пока они не привлекли, они интуитивно и очень хорошо делают все для того, чтобы привлечь. Но как только ты сделаешь шаг, это и мужчины, и женщины, они будут думать, что ты от них хочешь. У них нету сформированного вот этого желания, несформированного желания и осознания, зачем я цепляю всех, незнание, чем я буду, как я буду этим пользоваться. Это проявление демонстративности, где в момент, кроме всего прочего, пока не заполучил объект, полно энергии и тонуса. Как только, даже вот к врачу пришел, пока неизвестно, тебе врач скажет да или нет, его завоевывают. Как только да, то уже пафос всей этой работы, ну теперь ты. И вот как только ты обратишь внимание, то раз ты обратил внимание, значит, я заслужил. И значит, теперь ты мой должник. Оказывается, что ты сейчас вышел на очень важное свойство этих людей. Есть два способа жить. Один, я живу постоянно, что посею, то и пожну. Как дикий зверь, как дикая птица, как дикая собака, как малый ребенок или как взрослый человек. Я живу тем, что я умею, то я и получу. И тогда у меня забота все время о результате. А есть технология жизни, мы много раз об этом говорили в передаче, дрессированные собачки, которые видят, что на полу лежит хлеб, то есть мясо, но взять его не может, она служит. Оказывается, особенность этих людей, ими управляет необходимость получить одобрение или похвалу. Как только они получили похвалу, это как детство, значит, они заслужили всеобщую заботу, всеобщую опеку, и они парализованы в тот момент, когда получили похвалу. Более того, то есть получается такая вещь, что если я с человеком вот такого склада мужчиной, я к нему негативно отношусь и в конфликте, ему хорошо и свободно, он придет ко мне, он будет меня завоевывать, он будет добиваться чего-то, или будет он со мной конфликтовать, как угодно, если я ему нужен, будет добиваться. Но как только я сообщу, что я в его распоряжении, у него пропадет настроение, тонус, и все, он будет чувствовать, что либо я ему что-то должен, он потеряет инициативу, либо он мне чего-то должен. К такой женщине ты подходишь, она либо что ты ей дашь, либо что я должна за то, что. Она же в действительности не выбирает. Это вот про ту красоту. Она не верит, что она привлекательна. Ей некому поверить. Нам можно звонить. 932-21-21. Ты привел очень точный пример. И вот получается, что у тебя все беды, и все беды оказываются... Мы все попадаем в трудности. Но все беды оказываются неразрешимые, непонятные для людей, которые... как бы не свою ношу несут, они заслуживают внимания, интерес, помощь, чего угодно, а все, что зачем ко мне пришли, здоровье, ум нельзя заслужить.
Мне интересно тогда, ну, почему вот огромное количество вот женщин, девушек...
И мужчин, я скажу, просто тебе это так не актуально.
Ну, да, мне это не очень актуально.
В отношениях с женщинами и в отношениях с друзьями, что-то.
Очень часто стремятся всеми силами привлечь к себе внимание, когда это внимание привлекают, всеми силами стараются от этого внимания избавиться. Вот
это мне... вопрос? Я, по-моему, только что на него ответил.
Мне интересно услышать ответ еще и не твой, мне интересно узнать вообще, что происходит в голове у...
Что в голове, я не знаю.
У женщины.
Не знаю я, что происходит в голове. И вообще Пушкин говорил, никогда не кружил ей голову, никогда не метил так высоко. Я не знаю, что происходит в голове. Я знаю,
звоните
что...
нам, 932-21-21.
Если я вы... не знаю, что происходит в голове. Я знаю, что с ней происходит. И я сейчас тебе пытаюсь это рассказать. Значит, в детстве, если мы хорошие, нам давали. Это рефлекс остается... у тех, кто остается в детстве, в этом инфантилизме, на всю жизнь, они занимаются только тем, чтобы себе доказать, уже выросли, себе через тебя доказать, что они заслужили, они хорошие, им положено. Дальше из этого вытекает, что если они скажут тебе, что ты хороший, значит, ты заслужил их, и они потеряют свободу, и ты им должен, они должны сказать тебе, что ты нехороший. В детстве было, ребенку говорили, ты хороший. И он что-то получал. Ему говорили, ты нехороший. И он должен был исправляться. И однажды этот ребенок нашел способ. Он сказал, вы сами нехорошие. И если окружающие не точно себя повели, он нашел способ манипулировать. Он теперь говорит, вы нехорошие, и теперь вы должны меняться. Он уже вырос. И теперь он говорит, все мужики идиоты, все бабы дуры, жизнь дерьмо, страна никуда не годится и так далее. Вообще очень многие, очень много происходит в мире, в стране, именно в основе этого, где в основе лежит вот это свойство. Сказать про другого нехороший, это как будто он как в детстве начнет исправляться. Сказать дураку, что он дурак, он сразу умным станет. Сказать импотенту, что он, мужчине, что он импотент, он сразу станет половым пиратом. Сказать фригидной женщине, ты меня не удовлетворила, и она начнет сразу вот, меняться. То есть получается какой-то такой парадокс, он внешний парадокс. Ты спрашиваешь, что происходит внутри? Внутри происходит то, что оживают вот эти детские рефлексы. Что если я хороший, то они мне должны. Если они хорошие, то они, то я им должен или должна, а я этого не хочу, и поэтому... вся стратегия поведения доказать,
что я хороший.
Доказать, что ты нехороший. Доказать другому, что ты нехороший. Это ведь доходит даже в Дао любви, там в качестве, в одном эпизоде я читаю, она хвастает тем, что 2.5 часа мужчина старался, пользуясь всяческими технологиями, и все равно ее не удовлетворил. Кто от этого выиграл? Ей нехорошо. Мужчина при этом, ну, вроде бы унижен, получается. Но вот этот вопрос я хочу поднять, чтобы мы умели понимать механизмы, которые нами управляют. Нельзя сказать, что страна хорошая, тогда я должен с ней сотрудничать. Нельзя сказать, что правительство хорошее, я должен с ним сотрудничать. Нельзя сказать, что товарищ хороший, тогда он мне ничего не должен, я ему должен. Нельзя, это получается в этой парадигме, в этой... стратегии, где
человек... ошибочный.
Неважно, не так
его работающий. Назвать.
Работающий, постоянно и везде работающий. Ему говорят слабо, и он начинает надсаживаться. То есть, если ему доказать, что он нехорош, он будет трудиться. То есть, это стратегия, где все построено на одобрении, на поиске одобрения. Только в детстве я искал одобрение других. И от них поощрение. А взрослый, я уже ищу одобрение себя самого, но поощрение жду от тебя. Я заслужил, я непонятый гений, и ты мне должен. Что ты со всеми нами сделала, Родина? Я заслужил, а ты сапогами по морде нам. В действительности на этих ложных психологических технологиях, которые мы унаследовали из детства, причем из детства, где с нами ошибочно повели или мы ошибочно выбрали, из этих технологий вытекает то, что человек ничем не может воспользоваться. И поэтому основная моя задача и сейчас, и, а уж тем более в кабинете, чтобы пришедший человек вначале посмотрел, как он ко мне относится. Приходит девушка и говорит, уже готова мне доверить там какие-то все свои секреты. Ты посмотрела, тот ли я кому ты лично можешь доверить. Ты же мне передоверяться, ты не сумеешь мной воспользоваться. Ты мне перескажешь, расскажешь, отдашь, а обратно ничего не получишь. Получается, что только после того, как человек, и это в кабинете происходит, как человек начал выяснять не как к нему, не как он хорош, а как ему хороши. С этого момента он начал пользоваться миром. В плане лечения, если этот человек у меня что-то возьмет, то получается, что он мой должник, а он мне отплатить ничем не может, деньгами не расплачивается за здоровье. Он не может взять. Везде не может взять, потому что везде для него взять – это попасть в зависимость. Выбирать – это попасть в зависимость. Хотеть – это попасть в зависимость. И вот основной вопрос. Люди, как мне кажется, делятся на честных и нечестных в этом плане или грешных и негрешных. Честный человек знает, что он давно нарушил все заповеди. Едва шагнув, он где-то ошибался. И ему не должен Господь и мир ничего. И тогда он начинает о себе сам заботиться, он начинает знать, что он хочет в этом мире, который ему ничего не должен. А безгрешный человек или нечестный человек, который себе сочинил, что он заслужил, то есть он не нарушил заповеди, и Господь ему должен к Господу относиться так, как будто это его слуга, которого он будет дрессировать. То есть вот я хороший, ты мне должен. Так вот, человек безгрешный, он же безгрешный, ему должны. И вот эта проблема, морально трудная проблема, обнаружить, что ты не берешь, а не тебе не дают.
Мне кажется, здесь есть еще проблема выбора быть или не быть должным. То есть я вступаю, да, в отношения, я выбираю определенную зависимость.
Ты разговариваешь так, как будто это подконтрольный сознанию вопрос. Да, ты прав. Но только человек, который уже берет, он может поставить вопрос, быть или не быть должен. А здесь интуитивно человек, не думая, защищается от зависимости, чтобы никому не быть должен. Я сейчас вот попробую про одного знакомого тебе человека, обаятельного человека. Я не назову его имени и не назову его отчество. Вот, я только скажу...
Я понял.
Да. О.В. Мужчина. Да? Так вот, вот посмотри, вот это та самая ситуация. Этот человек одинок, как лайка в космосе везде. Это способный человек. Это человек, который всю жизнь живет по каким-то стандартам, правилам якобы достойного человека. Это внешне достаточно симпатичный человек, но это человек, который везде одинок. Он нигде не может взять. Для него взять – это признать себя должником других. И у него получается, что если его профессор хорош, то он никто. Если его друг хорош, то он никто. И ему надо для того, чтобы сохраниться, дискредитировать всех, а тогда он один. Ты знаешь этого человека?
Ну, я думаю, что...
Это наглядно, да? И тогда везде ему плохо. И дать ему ничего нельзя. И у меня единственный способ с этим человеком общаться, это от него отодвинуться. Тогда он хоть как-то так согревается, чего-то возьмет, то есть какой-то вопрос задаст, и может что-нибудь возьмет. В действительности со всеми этими людьми есть эффективный способ поведения. Ты читал «Вероника решает умереть». Читал? У Павла Каэля.
Да.
Ну, там стоит мужчина в совершенном ступоре. И вот такая женщина, которая же и жить не хочет, она его добивается, она играет на пианино, а он в ступоре. Она его и так, и сяк, и эдак, в конце концов, она, добиваясь его, проявляет крайнюю инициативность, она выздоравливает, оживляется, и в конце концов, они из больницы с ним бегут, у него, оказывается, ступора больше нет. Идеально получается, что если бы этим людям ничего не давали по заслугам, или чтобы этим людям вот то, что хочется по заслугам давать, давали, но не вступали с ними ни в какие отношения, где им придется решать. Иногда удается, например, в марафонах моих тренингах создавать такую ситуацию, где такие люди прямо на ходу начинают как-то проявляться, чувствуя, что ни за какие заслуги им ничего, начинают что-то грешное делать, что-то просить, что-то брать, а значит, за что-то благодарить. Это вопрос о, может быть, о ошибке целой, как мне кажется, может быть, ошибке целой цивилизации, где, не доверяя, с спонтанности человека, не доверяя его самостоятельности. Ведь, естественно, всякий зверь, он поставлен в условия, в какие-то условия, и он осваивает жизнь взрослой особи, живя в стае. Осваивает каждый сам и рассчитывать может только на себя. А человеку есть ведь два способа рощения детей. Один, когда человеку предоставили расти в тех условиях, в которых ему предстоит жить. И он догоняет, добивается и прочее. А есть условия, когда ему заранее разложили, что делать. Он научился всему, но не для себя. Ну, ты помнишь фильм «Оптом дешевле»?
Нет, не помню.
Два отца, у одного 8 детей, у другого 12 детей. Такая полукомедия. Один отец просто растит детей, а другой из них вундеркиндов делает, требуя от них одоления, преодоления. Ну, я если не смотрел, очень трудно пересказывать. Вот есть две системы рощения. Например, в Скове гордятся тем, что детей балуют, вырастают самостоятельные личности. В Японии детей балуют. Я не знаю, говорят, что свободу предоставляют какую-то израильским детям, я не в курсе. Но вот есть такая традиция. А есть традиция, когда ребенка спеленывают, когда ребенку все заранее за него знают родители, и тогда ребенок навыки-то осваивать легче, чем доживать. Вести себя как артист, который показывает, что он добрый, ничего не стоит. Вести себя как умный, ничего не стоит. Ты знаешь другую нашу знакомую, которая тебе трудна, она при этом весьма эрудирована, обучена черти знает чему, но при этом в ней, как ты считаешь, нет спонтанности, нет своей обычая, своего выбора, своей грешности. Она может против, а не может за. Так вот,
мне кажется, это здесь очень важный вопрос, готовы ли мы вступать в такие должностные отношения, потому что я...
Должностные с кем?
В должностные не в смысле должности, а в смысле того, что мы становимся должны человеку уже в тот момент, когда мы к нему подходим.
Стоп, опять вот смотри, если мы к нему подходим, если нам от него что нужно, то, естественно, мы должны. Вот те, кто ко мне приходят, они живут так, как будто они к кому не подошли, как будто жизнь им навязали. И они заранее освободились от этого. Не виноват и я, он сам ко мне пришел. Это и мужчины, и женщины. Я же живу по понятиям, я же живу по закону, я же живу по правилу, я же живу, мне должны. Я вот это все осуществил. И еще одна вещь. Вот в отношении должен. Я с чрезвычайным интересом отношусь к грузинскому академику Авлипию Давидовичу Зурабашвили. Он, термин я от него взял и услышал, и это очень близко мне, что человек не homo sapiens, как он себя мнит, а homo moralis, то есть на любых ступенях развития и деградации он руководствуется тем, что для него добро. Так вот, он очень часто пользовался словом «долг». А среди людей, среди которых я живу, должен, это получается как хомут, как будто чего-то должен, и это какая-то тяжесть, груз. И вот я жил в Ленинграде, в одной комнате с 5 грузинами, которые приехали туда защищать, на предзащиту, я не знаю, на преддипломную практику. Я увидел, это интересно, очень двигающиеся люди, у каждого свое пространство, своя плоскость, интересно, двигаются просто, они из разных властей Грузии. Они говорят, должен, я от них услышал. Так они же вначале говорят, должен, а потом лублу. Должен. Это страсть, это самовыражение, это мой выбор. Вот тогда я понял, почему этот академик все время говорит, что долженствование – это главный личностный модус. Человек – это тот, кто должен, потому что я выбрал этот мир. Понятно, да? Он мне нужен, мне не должен никто, а я должен всему миру. Смотрите, как говорит во взаимоотношениях женщины, человека...
Да, это очень многие люди отвечают, что меня же не спрашивали, когда рожали.
Секундочку, дальше у нас есть... Во-первых, ты имел возможность не родиться, а ты сам толкался, ты родился. Это вопрос принципиальный, потому что есть версии про то, что это травма, а в самом деле это выбор жизни рождаться, с моей точки зрения. Дальше ты можешь поставить вопрос, ты хочешь жить или нет. Вот с этого вопроса, если ты хочешь жить, то дальше ты вынужден выбирать, что ты хочешь. Так вот, человек, для которого, который заявил, я хочу, и человек, который живет, как будто его хотят. Полный достоинств, тепловный, вот как вещь такая, которая на продажу. Человек, которого, вот он заслуженный, он говорит, я же для нее все делаю. Как мне быть? Вот я же ее люблю, я же к ней по-доброму, а почему она вот это не ценит?
Зараза.
Зараза. В действительности он признается в том, что она должна, что он ее купил, и она должна на эту покупку отвечать чем-то. То есть он говорит о том, что не ее любит, а удовольствие от нее. А человек, который живет вот там, где это его мир, то есть здоровый человек, с моей точки зрения, там, человек, который живет там, где его мир, или, с моей точки зрения, здоровый человек, он, ну, он выбирает дерево, которое хочет растить, он выбирает друга, которого хочет беречь, друг ему ничего не должен. Друг это тот, кому я должен. Он выбирает женщину, которую хочет беречь, он не говорит, я ей, а она мне. Понятно, что если она мне не, значит, либо ей не надо, да? Ну, или вообще насильник, что приставил к женщине, которой... Не нужно. Это вот те нюансы, они кругом, они в быту, они в оценке общественных явлений. Они... Я смотрю, как я выбираю, участвую в выборах. Я выбираю ту команду или того человека, или тот стиль, которому готов сотрудничать, с которым я готов сотрудничать. Я ничего не жду от этой команды, от этого человека, я просто хочу с ними вместе работать. В качестве рядового человека. А как выбирают очень много вот живущих в той парадигме? Кто им чего пообещал? Угу. И тогда Жириновский обещает казакам избавление от всех этих евреев, а евреям обещает спасение от всех казаков. И люди такого подхода, они рады этому обещанию, лишь бы обещал. И очень много построено выборов на вот этом. Но это же... Сколько у нас времени? Минута до песни. Да? Много выборов построено на том, что человек ждет, что за него. Ко мне приходит пациент и ждет, что я за него. Ко мне приходить следует для того, чтобы, если ты меня выбрал, чтобы ты из меня взял, чего тебе надо, сохранив еще меня живым при этом. У нас кончается передача. Я вам желаю выборов, я вам желаю честности. Я вам желаю себе признаться, что вы живые люди, что вы грешны уже давно и чего-то хотите. И вот это хотите, берегите, выпестывайте, выбирайте, создавайте и ничего. Если я хочу, сказал мой младший сын из холодильника, старший сын, когда был маленьким, если я хочу сыр в холодильнике, то я не жду, что он мне прыгнет в рот. Я открываю его холодильник сам и сам его беру. Всего вам доброго, доброй недели и добра к самим себе, то есть заботы о себе. Всего доброго.
Всего доброго.
Спасибо, Володя.
Thank you. убегай от меня. Я устал и зарекусь.